С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о рассказе Чехова «Архиерей». Замысел его сформировался у Чехова в 1899 году. В воспоминаниях ялтинского священника, учителя-литератора Щукина, приводится такой эпизод. Цитата. «Как-то Антон Павлович вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидел у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление. Он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал. Преосвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят со старушкой-матерью. Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным страдальческим выражением. Он приник головой к старушке. Ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное. Глядя на них, мать и сына, чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе и хочется плакать». Продолжение того же текста. Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать Антона Павловича. «Вот, — сказал он как-то, — прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утреннюю Великий Четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает Евангелие страстей. Он проникается тем, что читает. Душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство, звуком или голоса, общей или напряженностью чувства, другими или невидимыми, непонятными путями, передается тем, кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь. И вся церковь вместе с ним проникается ощущением смерти, неотвратимой, уже идущей». Конец цитаты. Эта запись относится к 1899 году. Схожая запись сделана у Чехова на 106-й странице первой записной книжки в том же году, хотя несколько ранее. Она стала основой для нескольких абзацев в окончательной редакции рассказа. «Работа над ним была необычайно долгой, с 7 длительными перерывами. Сказалась и сложность темы, и сомнения относительно ее решения, и плохое самочувствие автора. Рассказ был окончательно завершен только в феврале 1902 года. Стоит отметить также, что в образ главного героя Чехов внес многие автобиографические черты. Болезнь, предчувствие смерти, одиночество, ощущение бессмысленности уходящей жизни – все то, что, скорее всего, не было свойственно прототипу главного героя, который, как-никак, был одним из наиболее авторитетных мыслителей и деятелей Русской Православной Церкви второй половины XIX века. Он почти самостоятельно обучился грамоте и с детства читал жития святых и русскую классическую литературу. В 1872 году, по окончании Тамбовского духовного училища, будущий архиерей учился в семинарии, где основательно изучал философию, овладел немецким языком. В 1880 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на церковно-историческое отделение, а через 3 года принял монашество. Через год его в сане иеромонаха утвердили в должности приват-доцента, затем назначили инспектором академии. В 1886 году иеромонах Михаил совершил паломничество по святым местам в Иерусалиме и Константинополе, побывал во многих монастырях России. В 1889 году в связи с состоянием здоровья архимандрита перевели в Крым, а позже назначили настоятелем посольской церкви в Афинах, где он прослужил с 1890 по 1894 год. В Афинах он устраивал религиозно-философские вечера, написал книгу над Евангелием, где толкование текста сочетается с лирическими и философскими раздумьями. В 1894 году архимандрит возвратился в Россию, где был хиротонисован во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии, а через год его перевели в Крым викарием епископа Симферопольского. С 1897 года он стал правящим архиереем. Причувствуя скорую кончину, владыка завещал свои книги Симферопольскому духовному училищу, а деньги, вырученные от продажи сборника над Евангелием, на покупку и раздачу народу книг духовно-нравственного содержания. После соборования 6 августа 1898 года владыка сказал: «Меня любили в течение всей моей жизни. Благодарю Бога за это. Любил и я, но подвиг любви не совершил. Для меня это было удовольствием, а не подвигом». 19 августа, после причастия святых тайн, он сказал: «Сегодня умру». Последние слова его были: «Прошу, передайте друзьям, чтоб не удалялись». Место захоронения владыки на первом гражданском кладбище Симферополя стало местом паломничества верующих. Сохранились воспоминания тех лиц, которые принимали участие в перезахоронении останков епископа Михаила в 1929 году, когда сносили кафедральный собор. Его мощи сохранились нетленными. Чему бы Чехов, изобразивший своего архиерея отнюдь не святым, изрядно бы удивился. Действие его рассказа ограничено коротким периодом. Оно начинается в последний день Великого Поста и заканчивается в последний день Страстной Седмицы. Другими словами, длится с вечера 12-го праздника вхождения Господня в Иерусалим до утра Великой Субботы. Уже в начале рассказа служащий всеночную под вхождение Господне архиерей Петр тяжко болен, его чувства притуплены, праздник его не очень занимает. Почти никакого воодушевления он не чувствует. Он озабочен не столько богослужениями церковного круга, сколько личной драмой, порожденной сгустившимся одиночеством, разъединенностью с людьми, даже самыми близкими, не зависящим от его воли и желания. За это время, пока он здесь, жалуется самому себе архиерей, ни один человек не поговорил с ним искренно, по-человечески, даже старуха-мать. Эти жалобы повторяются на протяжении рассказа еще не раз, вплоть до смерти, последовавшей накануне Светлого Воскресения. Было бы, наверное, дерзостью сказать, что едва ли не каждый человек в той или иной период жизни до определенной степени может уподобить свое состояние состоянию Господа Иисуса Христа. Но, кажется, в своих несопоставимо меньших страданиях герой Чехова по воле автора в какой-то мере ему как раз уподоблен. Более всего по внутреннему состоянию. Его томит тоска, обступают тревожные предчувствия. Вот что пишет Чехов. «Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу. Нестерпимо захотелось. Казалось, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было поговорить, отвести душу». Отец его был диакон, дед священник, прадед диакон. Несколько непоследовательно в контексте предыдущего и последующего отмечает автор. И весь род его, быть может, со времени принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству. И любовь его к церковным службам, духовенству, звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой. В церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Конец цитаты. Однако Чехов всего один раз дает читателю почувствовать, чем и как проявляет себя отмеченная бодрость, и ни разу не дает понятия о счастье, это уж не говоря о любви к службам. Да, собственно, и события богослужебного круга Страстной Седмицы даны Чеховым выборочно. Почему-то архиерей не служит ни одной литургии, в частности и важнейшей для Страстной Седмицы литургии Страстного Четверга. И только в одном фрагменте Чехов дает нам возможность прочувствовать религиозное устроение архиерея, ум которого во время скорбных для христиан дней, в то время как он всецело должен быть вперен в вышнее, блуждает далеко от христовых страстей. Но и покой, и волнение, которые он попеременно при этом испытывает, мало зависят от самого человека. Они, несомненно, даются ему свыше, несмотря на его чисто человеческие слабости. Цитата из рассказа. Вечером монахи пели стройно, вдохновенно. Служил молодой иеромонах с черной бородой. И Преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину. И уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог. И теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни, мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает? Преосвященный сидел в алтаре. Было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении. Он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще не доставало, не хотелось умирать. И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то. И в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей. Как они сегодня хорошо поют! Думал он, прислушиваясь к пению. «Как хорошо!» Конец цитаты. Сходный подход Чехов демонстрирует и в известном рассказе «Светлая ночь», все события которого происходят на фоне прекрасной весенней ночи и предпасхальной и пасхальной суеты, великолепно описанной писателем. Сам по себе рассказ замечательный. Лирическая зарисовка, навеянная атмосферой пасхальной ночи, в какой-то степени может быть даже и религиозна. Трудно не поддаться религиозному настроению в такую ночь. Но религиозность – это особого рода. Чехов, скорее всего, передает здесь то, о чем писал в одном из писем. «Любя красоту церковного богослужения, в особенности же колокольного звона, от церкви он предпочитает дистанцироваться». Вот и повествователь у Чехова, при том, что разделяет всеобщее ликование, все же отдален от других молящихся невидимой стеной. Поэтичность описаний убавляется по мере приближения его к воротам монастыря, затем к дверям храма, а внутри его почти растворяется. Если пасхальная ночь, пасхальное небо, река, описаны Чеховым, в высшей степени возвышена, то в пасхальной службе суетливость происходящего действа, усталость от него нарочито им подчеркнута. Присутствие Бога явно ощущается в природе, но мало ощущается в службе. Цитата. «Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика. Умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде, звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью». Это снаружи храма. Внутри же, цитата, «люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне». Конец цитаты. Тоже в описании чувства архиерея. Ясно, что тоска его явно не по небесным пажитям. Слишком чувствуется неопределенность в сознании архиерея, где преобладает чисто земная тоска, и почти совсем отсутствует тоска по небу. На протяжении всего рассказа мирское в Петре борется с религиозным. То-то, то другое попеременно берут верх. Стоит задуматься архиерею о Царстве Божьем, как тут же в голову лезет земное, приходящее. Он даже надеется, что оно будет вспоминаться ему и в вечной жизни. В таком устроении он и заканчивает жизнь. Цитата. «Он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно». Конец цитаты. Думается, здесь вина Чехова, которому эта смерть видится не в рамках православных представлений о состоянии души в мире ином, но в неких общечеловеческих с отзвуком пантеизма понятиях. Вот и последний путь архиерея Петра. Что это? Освобожденный от тяготящих его земных обязанностей, архиерей Петр вроде бы уходит по дороге в Царство Небесное. Но вправду ли небесное? И вправду ли уходит? Или же туда уводит его воспаленное, разгулявшееся воображение? Или же, освобожденный от бремени земных забот, уходит он от него в совсем другую сторону? В любом случае, даже такой высокохудожественный финал, который предлагает Чехов, не вполне в духе православного учения о душе, следующей по пути к Царству Божьему. Правда, Чехов описывает лишь один из переходных этапов. И это тоже редкий для Чехова выход из безнадежного тупика, которым его героям представляется жизнь. Пускай выход этот отличается некоторым образом литературностью, но свет в конце беспросветной земной жизни архиерея брежет, и этот свет, кажется, все же небесного свойства.